Продолжаем на радио «Спутник» задавать умные вопросы, получать умные ответы. Даже если эти вопросы могут показаться чуточку сложнее, а ответы вызовут новые вопросы. В любом случае, Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. В студии также вот ответы буду спрашивать. Ну, может быть, не обязательно ответы, но как минимум мнение у Елены Дропека, заслуженной артистки РСФСР, депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по культуре. Елена Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Григорьевна, вот знаете, есть тут такая новостишечка. С одной стороны, она и про международную политику, а с другой стороны, она, ну, господи, судьбы нации, судьбы страны, пофилософствовать-то относительно того, какой будет Россия в будущем, где ее величие. В общем, французский президент, что-то он какое-то слишком уж фривольное интервью дал, фривольное в том смысле, что разговорился на тему, мне кажется, за которой потом с него-то спросят. Но и среди того, что было любопытно для, ну, вот для тех, кто живет в России, наверное, это вот эти сценарии, которые он описал относительно будущего. Прям я вот почитал, я не понял, что он там нового открыл. То есть Россия может развиваться или сама, посложнее, Россия может пойти посмотреть на восток, ну там Китай, и как-то вроде он говорит, что есть отдаление некое между лидерами России и Китая. Ну и вот как-то вот через какое-то будущее, через какое-то пространство временное, точнее, в будущем может снова обернуться на Запад. На ваш взгляд, вот этот момент, насколько сегодня действительно важен, актуален, куда вот этот двуглавый орел-то российский смотрит, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что Макрон прав, потому что от того, куда посмотрит российский орел, зависит будущее не только России, но и всего мира. И он, конечно, в своем интервью, между прочим, очень недвусмысленно сказал о том, что Европа самостоятельна, что она не настолько под пятой Соединенных Штатов, как думают все. Я думаю, под всеми он имел в виду нас. Угу. И, видимо, это было такое завуалированное предложение, чтобы «Орел» все-таки посмотрел в сторону Европы.
А в сторону Европы в целом или, может быть, на Францию в частности? Потому что, ну, во Франции значительное количество, правда, бывших чиновников, политиков, и, кстати, причем продолжающих достаточно активную политическую или общественную деятельность, высказываются в положительном ключе относительно контактов с Россией, сотрудничества с Россией. И вот здесь у Макрона же было уже, когда он подставился летом, мол, а давайте мы Россию вернем, скажем так, в одну из международных организаций. И буквально через день чуть не извиняться пришлось.
Ну, Макрон находится под сложным давлением Северной Европы. Как вы знаете, Южная Европа, она как раз борется за то, чтобы воссоединить Россию с Европой, чтобы снять санкции, такие вот страны, как, допустим, Италия или Греция, и думаю, что и Южная Франция тоже, они же пострадали в результате санкций. И пострадали сильно, потому что все, что они нам поставляли, это были в основном товары, которые попали под наши санкции. Ну и, кроме того, они с завистью, наверное, смотрят на Германию, куда тянется наш северный поток, и тоже завидуют.
Уже второй.
Да. Поэтому думаю, что в этом вот его заявлении есть вот такой подтекст.
Елена Григорьевна, а вот внутри России есть какой-нибудь запрос, есть какой-нибудь вот этот вот, я не знаю, фундамент для того, чтобы один из этих сценариев, ну, один из тех, вот, который Макрон упомянул, мы-то, я еще раз повторю, это, господи, но этому, как только начали задумываться философы, и литераторы, и поэты, и артисты относительно того, вообще, как быть в дальнейшем, так сразу эти три пути и наметились. Так вот, по последним годам, куда все-таки вектор смотрится? Потому что есть мнение относительно того, что не без проблем, но сами потихоньку справляемся. Есть мнение относительно того, что вот взгляд на Восток может действительно решить очень многие проблемы. И есть мнение, опять же, тоже точно так же существующее, что с Европой не нужно окончательно ставить кресты, что потихонечку все уладится, и к единому знаменателю все-таки страны-то придут, страны-лидеры. Вот здесь есть какой-то внутри страны? Потому что общественное мнение вот огульно прям, вот прям летит что в одну, что в другую, что в третью стороны.
Ну, это тоже отражает нашу реальность России, которая находится на двух континентах.
Угу.
Испокон веку. И не зря наши, так сказать, властители приняли такой, так сказать, двуглавый называется?
Орел.
Герб, да, герб у нас один на восток, другой на запад смотрит. Я думаю, что это совершенно справедливо. Но при этом крепко в лапах держат скипетр, если вы помните. Поэтому
держал,
я считаю, что
правильно.
Вот второй вариант, вариант самостоятельной России, которая, глядя и на запад, и на восток, сосредоточена на собственных интересах, я думаю, вот этот вектор для нас самый выгодный. И мне кажется, что и президент склоняется вот именно к этому варианту решения. Потому что мы такие большие, и мы такие богатые, что нас всегда будут бояться и всегда будут нам завидовать. Это данность, понимаете? Европейцы, которые пережили 4 нашествия на Россию, которые
хорошо
закончились
в Париже,
Берлине,
да,
ну все европейцы, они же хором от испанцев до голландцев объединялись и бросались на Россию, да? Ну, помните, 12 языков Наполеона.
Можно же по-разному считать.
Все, да, все
страны. И поляки
страны
приходили, и до того тевтонцы
ливонцы. И поляки тоже, да. Ну, в общем, аппетиты у всех большие были на Россию. Но очень интересно, что никогда дальше Волги никто из них не ходил. И представить себе, что за Волгой находятся гигантские просторы, и это наш ресурс, который они даже просчитать не могут, только мы знаем, что этот наш ресурс, в общем, нас спасет в любом случае.
Знаете, мне сейчас почему-то подумалось, что Макрон, когда рисовал эти сценарии, подумал о том, что ему очень бы хотелось самому, чтобы Франция могла бы ни на кого не оглядываться и быть страной самостоятельной, полноценной. Просто ничего, как говорится, вот ни оскорбительного, ни негативного. Да. Но порой очень часто видны некие ограничения, некие вот тормоза, которые накладываются международными союзами. Но, как говорится, об этом у нас эксперты уже достаточно много говорят. Россия, Европа, Россия, Соединенные Штаты. Лена Григорьевна, я наших слушателей приглашу поучаствовать в дискуссии, правда, заочно. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru. Заходите, регистрируйтесь, пишите свои комментарии под тем вопросом, который вас волнует. А вот еще какой вопрос на протяжении, наверное, вот всего года очень прям так обостренно возникает и никак не затухает, это вопрос ненахождения человека на рабочем месте. То есть каким-то образом с рабочего места уйти. Либо сократить рабочий день, либо сократить рабочую неделю. Сегодня вот как-то по-новому вспомнили о таком феномене, как удаленная работа. И это ведь действительно обладает значительным количеством плюсов. Не нужно, не знаю, никуда не ехать, готовиться меньше к работе, больше времени на какой-то на свой отдых, на самореализацию. И вот в этом смысле хочется понимать, есть ли будущее у подобного отделения. Есть, безусловно, работа, которая требует присутствия. А вот так вот, когда работодатель, в конце концов, ну, осознает, что если есть у нее клерк какой-нибудь, не знаю, там, кто может еще по удаленке, юрист или статистик какой-нибудь, менеджер проектов, что не обязательно человека тащить в офис.
Хотите, я вам скажу свое личное мнение,
конечно,
которое глубоко не совпадает с очень многими. Я считаю, что разговор о четырехдневной рабочей неделе – это такой информационный шум, отвлечение, потому что пенсионная реформа вызвала такой страшный негатив в обществе, что нужно было правящему классу как-то отвлечь нас на какие-то посторонние размышления. Угу. Долго думали, ну чем купить? Чем? Повышать заработную плату? Ну, минималку повысили, но реально никак, понимаете, не получается, потому что рост экономики не позволяет. А вот этот вот разговор о том, что а давайте-ка мы вам дадим еще один свободный день, он может отвлечь сознание народа от, так сказать, реальных проблем. Поэтому я воспринимаю это как информационный шум, но знаю, что в недалеком будущем, в моем, кстати, родном университете профсоюзов в Санкт-Петербурге, гуманитарный университет профсоюзов, я 7 лет там работала профессором, деканом факультета была, вот, там пройдет научная конференция, потому что прежде чем принимать такие кардинальные решения, мы должны очень многое подсчитать. Ну, во-первых, если мы отказываемся от 8-часового рабочего дня, он у нас будет, предположим, 11-часовой, ну, как при царе-батюшке, до Великой Октябрьской революции.
Все логично, сократили один рабочий день, эти часы будут добры
распределить.
И их распределили.
Как это отразится на здоровье человека? Но я допускаю, что сегодня другие технологии, и если в 19 веке, допустим, главное было брать больше и кидать дальше, то сегодня высокотехнологичные станки, аппараты, которые не требуют физических затрат.
Вы сейчас про производство именно говорите.
Производство,
вот
да, угу. Да. Я говорю о 4 такой дневной рабочей неделе, на производстве. Возможно, человек уже не так устает за эти 8 часов. И вот это вопрос наших медиков. Второе, вот то, о чем вы говорили, удаленное, да?
Это больше
существует
интересно.
Очень много профессий, которые на удаленке работают. И сегодня никто не возбраняет, не надо ничего, так сказать, в этом смысле регулировать. Вот моя дочка, например, у нее такая контора, когда один работает там в Челябинске, другой в Саратове, и все они вместе делают одно дело. Общаются, значит, внутри виртуального пространства. Но хочу сказать, что у меня есть опасения насчет того, что это приведет к еще большей атомизации общества.
Разделению, то есть.
Социализация – это общение. И я, как, между прочим, профессор по основам когнитивной культуры, это я читала в университете этот курс, хочу сказать, что никакой экран не заменяет живого человеческого общения. Почему вечен театр? И мы будем ходить, несмотря на телевидение, кино, все равно будем ходить смотреть живых людей. Точно так же. Те совещания, которые мы проводим в живом, так сказать, комплекте, да, я вот недавно провела 2 совещания с участием регионов. Регионы были за стеклом. Там.
Вот я как раз к этому моменту хотел провести, а в законодательном процессе ведь есть вот это, как это, селекторная связь, вот
да,
эти
да,
экраны,
да.
которые раньше телефонные, условно говоря, связь, а сейчас это все дело можно и
мы
видео.
Мы сейчас
есть
так работаем, да, конечно, очень дорого лететь из дальних регионов и долго, и поэтому на какое-то рабочее совещание мы приглашаем, и люди сидят там, так сказать, в экране, и они участвуют в разговоре, у них есть право, так сказать, наравне с нами разговаривать. Но, как ни странно, активность и результативность у них все равно меньше.
То есть я вот хотел, знаете, разогнать до предела подобную инициативу. Может ли это привести к тому, что какие-то такие совещания на самом серьезном уровне, я не знаю, будут в скайпе проводиться, в чатике,
они
в WhatsApp?
Сейчас проводятся, а как селекторное совещание правительство проводит точно так же с губернаторами. Но
есть в этом,
время
есть будущее,
от времени
да?
все равно нужно встречаться. Я вот хочу вам сказать, что 70% информации мы передаем друг другу не словами. Это так называемое невербальное общение. Это энергетика, мимика, жест. А вот это энергетика, вот это самое главное, когда мы с вами как два живых человека общаемся, понимаете? Может быть, со временем, с развитием технологий, когда голографическое, голограммы, да, станут абсолютно идентичными живому человеку, возможно, я смогу с этой голограммой общаться как с живым человеком. Но все равно сегодня она холодная, она не живая. Почему я говорю «вечен театр»? Поэтому, потому что мы должны прийти и видеть живого человека с его энергетикой, исходящими от него теплыми человеческими лучами. Если мы с вами все уйдем в эту самую удаленку,
да?
представляете, рассыпаются социальные связи.
А зато сколько экономических выгод. Помещение экономить, свет экономить, рабочие места, ну как сказать, не рабочие, рабочее место в физическом смысле, его не нужно, человек может из дома работать.
Да, но на самом деле так и происходит, и я думаю, что это будущее. Все, что касается IT-технологий, технологий там дизайнерские какие-то вещи, изобретательские какие-то вещи, где не нужно воздействие одного человека на другого. Это возможно. Работа с бумагами, бухгалтерия вся, она вся уйдет.
А как быть с наукой? Потому что здесь вот президент РАН рассказал о том, как утечка мозгов, я не знаю, насколько с ней борются, но она эволюционирует, что вроде бы если раньше человек уехал, все, он утек, да, мозги утекли. А сейчас человек может физически находиться в любой стране, как-то, не знаю, в любом регионе, но при этом принимать участие в процессе, в научном процессе через вот те самые средства связи, не только через телефон, через интернет, все, что удобно, через какие-нибудь приложения. И вот в этом плане ответ ли это вот той проблеме, которая очень сильно грохнула по стране лет так 20 назад, вот победит ли утечку мозгов возможность участвовать в различных проектах по удаленке? Оттуда, откуда хочется? Как вы полагаете?
Ну, на самом деле, это и раньше не возбранялось. И наши ученые участвовали в международных проектах. Утечка-то мозгов произошла по 2 причинам. Первое, что у нас не развивалась наука, лабораторная база отстала во многом от западной базы, и ученые уезжали, потому что здесь негде и не на чем было работать. Вот когда у нас сейчас появляется научная база, построили там новый там синхрофазотрон или какой-то там микроскоп, понимаете, изобрели, и они тянутся туда. И вторая – это оплата труда научных работников, которые во много раз выше в других странах, чем в России. У нас, кстати, вытягивали мозги не только западные страны, но, допустим, та же Индия, или я приехала в Сан-Паулу, это Бразилия, а там 60 тысяч русскоговорящих, которых вытянули из стран СНГ. Они работают в научных центрах.
Здесь как-то пошутить бы про Остапа Бендера, который в другой, правда, бразильский город рвался.
Он хотел в Рио-де-Жанейро.
Да-да-да, и немножечко для других целей, но тем не менее, и Бразилию в этом плане осваивают.
Но они очень тоскуют. И я-то как раз была как представитель культуры и туризма, и поэтому там они очень интересовались, как можно посетить бывший Советский Союз, родину их там отцов и дедов, или сами хотели, так сказать, те, кто еще помнит, вернуться и посетить, какие туристические есть маршруты. Они очень этим живо интересовались, поэтому такая тяга есть. Но есть и другая вещь. Есть тяга людей к друг другу. Они держатся общностями, не научными, а национальными.
По языку, конечно.
По языку и язык выучить можно. А вот язык невербального общения, то есть язык жеста, язык мимики, язык наш, выработанный тысячелетиями, даже до языкового периода на этой территории, его выучить практически невозможно.
Я приглашаю наших слушателей пообщаться и вербальными, и невербальными способами. У нас в соцсетях там можно и буковками, и можно буковками на другом языке, можно даже смайликами как-то общаться. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме. Радио «Спутник» везде присутствует, везде, где не запрещено. Там можно и получать информацию, и делиться своими мыслями и переживаниями относительно того, что в мире происходит. Вот свастики могут дать зеленый свет. Достаточно длительное время ведется дискуссия, полноценные дебаты относительно того, насколько можно вот такую символику упоминать, использовать где-то, ну как сказать, где-то активно, то есть самостоятельно, или пассивно, то есть каким-то репостом, перепечатыванием, упоминанием. И вот есть такое решение, что вроде бы свастику могут одобрить, что, мол, давайте без проблем, но единственное, должно быть обязательное упоминание того, что используется это в негативном ключе. Вот, по крайней мере, такое условие выдвинуто. Вот, Елена Григорьевна, вы в этом на чьей стороне находитесь? На ваш взгляд? Ну, действительно, из кино ничего не вырезать, в том числе из документального. Из энциклопедий, музеев ничего не вырезать. Но вот где здесь эту грань действительно
провести? Знаете, драма в чем российская драма? Есть, опять же, пословица замечательная: «Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет». Но когда писали закон о том, что нельзя пропагандировать фашистскую символику, никто не предполагал, что поднимут руку на фильм «17 мгновений весны» и попытаются замазать свастики, значит, на рукаве у Штирлица. Представить себе этого никто не мог, когда писали закон. Но представить себе Россию нашу многообразную. И мы столкнулись с такой ситуацией, когда возбуждали уголовные дела против тех, кто перепостер, предположим, там картинку из журнала «Крокодил» прошлых лет, где там Гитлера изображали со свастикой. Поэтому нам приходится законами описывать то, что на самом деле для нормальных людей. И так все понятно.
Так нормально это ясно дело. Но так ведь в конечном счете, когда идет про пропаганду, про что-то незаконное, это вот как раз, ну, условно, ненормальная часть общества на это пойдет. Но... Я хочу пример такой привести. Вот совсем недавно, немножечко из другой области пример, но тем не менее, тоже инициатива, тоже президентская, относительно того, что усилить работу по, как сказать, по пресечению распространения вот информации о наркотиках. Никакой информации о том, как собирать, как что-то там, я даже не знаю, как слово сказать, варить, не варить, создавать.
Соседку пытались оштрафовать, что у нее было 20 экземпляров мака.
Вот, казалось бы, человек скажет, а что такое, почему как бы я не могу, я просто делюсь информацией. Почему кто-то не может почитать для самообразования? Ну, нужно же тоже понимать, что в конечном счете это приведет к тому, что распространение информации будет использовано, как сказать, в худшем, наверное, смысле.
Конечно, конечно. Но хочу вам сказать, что у нас и сегодня в нашем широком законодательстве такая норма есть об ограничении свободы распространения информации. Это конвенция о правах человека, которую ратифицировала Россия, и которая говорит в своей статье в первом абзаце о том, что есть свобода распространения информации, а второй абзац звучит так. Допускается ограничение распространения, свободы распространения информации в целях государственной безопасности, защиты прав личности и общественной нравственности. Вот эта последняя общественная нравственность особенно вызывает почему-то возмущение. Хотя это документ и конвенция, она находится внутри российского законодательства, согласно нашей Конституции, и мы вправе ее впрямую применять, даже без прописывания ее норм в наши законы. Но приходится прописывать. Приходится прописывать, и каждый раз мы натыкаемся на то, что ой, вы пытаетесь что-то такое запретить.
Ну вот эта война вокруг страницы в Википедии тоже. Вот,
ну это глупость. Они,
вроде
ну,
одно.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что сидят какие-то специальные тролли и придумывают, к чему бы еще придраться. Вот к чему бы придраться. И приходится самому пресс-секретарю президента комментировать эту глупость. Никто, конечно, никакую Википедию запрещать не будет. Ходите в эту
не
туда,
запрет.
Пожалуйста.
Страница отдельная, где был расписан рецепт приготовления какого-то наркотика. Ее запретили, закрыли.
А вот это надо.
Вот о чем
это
речь.
Правильно. Это правильно.
Отдельные страницы.
Да, потому что это защита, предположим, несовершеннолетних. Они же, дураки, сейчас возьмут скорее. И начнут пробовать. Знаете, как соединять это с этим, а в результате что-то взорвется.
Я, кстати, одно время, когда у нас был в гостях специалист по химии, я вот просто был в шоке, когда узнал, что и химическое оружие, и там чуть не какие-то страшнейшие наркотики можно собрать вот практически в домашних условиях, без специализированных лабораторных условий. Вот просто имея доступ к интернету, к интернет-магазинам, ну и имея там какую-то...
И обычная бытовая химия.
Да, это вот к разговору о профилактике. Я не просто так Википедию упомянул, вот как-то на финишную прямую выходит тот самый проект российского аналога энциклопедии. Причем мне очень понравилось, что везде он идет как российская Википедия, российский аналог Википедии. И каждый раз организаторы говорят, ничего общего с Википедией не будет. Это большая энциклопедия, большая российская энциклопедия. БЭС, в конце концов, была большая советская энциклопедия.
Да, но у нас 30 томов нашей энциклопедии. Причем отличие будет одно.
А вы занимаетесь, принимаете участие в разработке, в подготовке?
Нет. Я в комитете по культуре, и мы отвечаем за национальную электронную библиотеку.
Ага.
А у нас, я имела в виду Россию. Потому что энциклопедия, которая создается, там каждая статья выверена с точки зрения науки. А Википедия создана по другому принципу. Там вы можете сами, что то и написали. И Википедия не дает гарантии подлинности, да? Ни
зато
цифры,
знаете, что
ни
Википедия
данные.
Дает? Википедия дает первую строчку поиска по Гуглу, по Яндексу. Вбиваешь что-то, сразу Википедию вышибает. Я лично противник Википедии в этом смысле слова. Как информационная вещь, ну да. А вот как вчитываться, и когда вот аргумент написан в Википедии, для меня это просто это показатель человеческой глупости.
Ну, это значит, что вы умный, образованный
там,
человек, примите мой комплимент.
Я, кстати, ее редактор, между прочим.
Я тоже, когда я готовлю какие-то либо выступления, либо там работаю над законами, я обращаюсь к экспертам. Мнению, научному мнению, которое либо в энциклопедии, либо в других каких-то научных материалах содержится. У нас ведь очень серьезная наука. И у меня большая советская энциклопедия. Три тома, которые... у меня настольная книга до сих пор. Туда можно сунуться и коротко получить всю информацию.
Ну, а смотрите, а сейчас ведь, условно говоря, везде такой запрос на народность, что ли, на простоту, на доступность. В этом смысле экспертная часть, действительно, там где-то нужно. Научная составляющая может еще как-то конкурировать вот этому такому молодежной, что ли, молодежной в плохом смысле слова, удали вот, пойду все перепишу. В конце концов, господи, сколько раз Плутону переписывали, что это планета, не планета, там все зависит от того, кто редактор. И вот эти, как это, войны правок, ну вот термин из Википедии, потому что садятся несколько вот этих самых молодых энтузиастов и начинают каждый по-своему. И действительно, статья каждый день выглядит по-новому. Зато открытость, зато прозрачность.
Но если вы захотите узнать правду, вы обратитесь к нашей российской энциклопедии и узнаете там, как сегодня обстоят дела. А вот с этим самым Плутоном там действительно...
Это как пример, Владимир.
Это
есть сами, и более серьезные
сами
проблемы.
Там эти астрономы малость... путались, то они, так сказать, считали ее планетой, то не планетой. Но и это развитие науки. Я вообще обожаю читать научные статьи, ну, в том числе и в интернете тоже. И узнала, например, очень много, что с тех пор, как я окончила среднюю школу, а произошло это много десятилетий назад, человечество продвинулось в своих зданиях глубоко вперед. И для меня сегодня даже, для, в общем, вполне, как я считала, образованного человека, очень многое открывается новое.
Так а сколько получится придется использовать редакторов, потому что Википедия в этом смысле имеет плюс. Вот это я готов признать, что что-то изменяется. Вот человечек, вот он привязан к двум статьям, он их обновляет. А так придется какому-то коллективу следить за всем огромным массивом статей. Как это получится?
У каждого массива статей он разбит по тематике, да? У них есть экспертная группа, которая разрабатывала.
Угу.
И, видимо, она и будет время от времени обновлять информацию.
Очень сложно пока понять, представить, как это будет работать.
Там нет трактовки, допустим, исторических событий. Там есть
только
датировка.
Факты, да?
И факты какие-то.
А вот это, кстати, отдельный момент тоже, который вызывает огромные бури просто возмущения вокруг некоторых статей Википедии. Вот то самое, как это эмоциональная составляющая, оценочная составляющая. В любом случае, подождем, 21 ноября представят вот этот самый проект энциклопедии. А мы в этом часе разбираем ключевые события дня. Елена Дропека в студии «Радио Спутник». Елена, спасибо огромное.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.